Поступки профессора были, конечно, чрезвычайно странны. Я не нашел бы этого ни в какой медицинской книге. Сначала он закрыл все окна, заперев их на затвор. Затем, взяв полную горсть цветов, он натер ими все щели, дабы малейшее дуновение ветра было пропитано их ароматом. После этого взял целую связку этих цветов и натер ею косяк двери и притолоку. То же самое сделал он и с камином. Мне все это казалось неестественным, и я сказал ему: «Я привык верить, профессор, что вы ничего не делаете без основания, но хорошо, что здесь нет скептика, а то он сказал бы, что вы колдуете против нечистой силы». «Очень может быть, что так оно и есть», — спокойно ответил он и принялся за венок для Люси. Мы подождали, пока Люси приготовилась ко сну. Затем профессор надел ей венок на шею. Последние сказанные им слова были: «Смотрите, не разорвите его, и не открывайте ни окна, ни дверь, даже если в комнате будет душно». «Обещаю вам это», — сказала Люси, — «и бесконечное спасибо вам обоим за вашу ласку. Чем я заслужила дружбу таких людей?» Затем мы уехали в моей карете, которая меня ожидала. Ван Хелзинг сказал: «Сегодня я могу спать спокойно. Я в этом очень нуждаюсь. Две ночи в дороге, в промежутке днем масса чтения, а на следующий день масса тревог. Ночью снова пришлось дежурить, не смыкая глаз. Завтра рано утром ты придешь ко мне, и мы вместе пойдем к нашей милой мисс, которая, надеюсь, окрепнет благодаря тому колдовству, которое я устроил. О-хо-хо-хо-хо». Он так безгранично верил, что мною овладел непреодолимый страх, так как я вспомнил, как сам был полон веры в благоприятный исход и как печально оказались результаты. Моя слабость не позволила мне сознаться в этом моему другу, но из-за этого в глубине души я страдал еще сильнее. Глава 11. Дневник Люси Вестонер. 12 сентября. Как добры они ко мне! Я очень люблю доктора Ван Хелзинга. Удивляюсь, почему он так беспокоился из-за этих цветов. Впрочем, он, должно быть, прав. Мне при них как-то лучше стало. Как бы там ни было, меня уже не страшит теперь одиночество, и я могу без страха пойти спать. Я не стану обращать внимание на хлопанье крыльев за окном. А какой ужасной борьбы мне стоил сон за последнее время! Как счастливы те, жизнь которых проходит без страха, без ужасов, для которых сон является благословением ночи и не доставляет ничего, кроме сладких сновидений. Вот я лежу в ожидании сна, лежу, как Офелия в драме, с венком на голове и вся в цветах. Раньше я никогда не любила запах чеснока, но сегодня этот запах мне приятен. В нем что-то мирное. Я чувствую, что меня уже клонит ко сну. Спокойной ночи всем. Дневник доктора Сьюарда. 13 сентября. И явился в Беркерли и застал Ван Хелзинга уже вставшим, вовремя, как всегда. Коляска, заказанная в гостинице, уже ожидала у дверей. Профессор забрал с собою свой чемодан, с которым он теперь никогда не расстается. Мы приехали в Хиллингем в 8 часов утра. Когда мы вошли, то встретились с миссис Вестонер, выходившей из своей комнаты. Она сердечно приветствовала нас и сказала: «Вы будете очень рады, так как Люси лучше. Милое дитя еще спит. Я заглянула к ней в комнату и видела ее, но не вошла, боясь ее потревожить». Профессор улыбнулся и сказал: «Ага, мне кажется, что я поставил верный диагноз. Мое лекарство действует». На что она ответила: «Вы не должны приписывать себе всего, доктор. Своим утренним покоем Люси отчасти обязана и мне». «Что вы хотите этим сказать, сударыня?» — спросил профессор. «Я беспокоилась о милом ребенке и вошла к ней в комнату. Она крепко спала, так крепко, что даже мой приход не разбудил ее. Но в комнате было страшно душно, и я отворила окно. Там повсюду лежало так много этих ужасно пахнувших цветов, даже вокруг шеи у нее был обмотан целый пучок.